История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить об Умахане Великом. И в гостях сегодня у нас кандидат исторических наук, автор книги про Умахана Великого, Хафизов Шахман Магомедович. Шахман Магомедович, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам.
Рад вас приветствовать у нас в студии.
Взаимно. Я каждый раз, мой визит к вам, это для меня большое событие.
Шахман Магомедович, вы являетесь автором книги про Умахана Великого. И сразу напрашивается такой вопрос. Ну, Аварское царство знало многих правителей. Почему Умахана начали характеризовать как великого? Почему его так отделяют в истории?
Изначально сложно сказать, как это во многом. Я ориентировался как бы на оценку Максуда Алихана Аварского изначально. Когда он давал характеристику ему, и еще в 19 веке, и Умахан Великий именно так и произносится. А в аварском языке произносится Кудив Умахан.
Да, и в народе, кстати, сохранилось такое название.
Во всех песнях, да. Во всех, как бы сказать, источниках он фигурирует именно как Кудив Умахан.
Да, не только Максуд Алихан.
Кудив Умахан, конечно, можно перевести двумя и даже тремя словами, но в данном случае еще в 19 веке в литературе встречается именно в форме «великий». А «большой Умахан», «большой» или «маленький» это не та формулировка. И в данном случае подразумевался контекст именно «великий», в слове «кудьяу».
Угу. Даже мы посвящали портреты, допустим, в начале 90-х. До 90-х о нем было мало что известно.
Первый портрет его сделан, кстати, Халилбегом Мусаесул, и был опубликован в журнале «Тангчолпан». В конце 19-го или 20-го года, по-моему.
Это где он изображен с грузинским цесаревичем, да?
Царевичем Александром. По-моему, называется картина «Грузинский царевич Александр в гостях у Умахана Великого». Да. То есть к данному персонажу историческому интерес был обусловлен еще давно. И, в принципе, на данный момент мы, по-моему, 3 или 4 картины имеем, в которых он по-разному как бы преподносится. Но первым был Халилбек Мусаесул.
Угу. То, что он как бы стал великим, это во многом благодаря, как бы его стали назвать, за его заслуги, за его успехи. Вот как начинался путь, как начиналась жизнь Умахана, что он смог как бы достичь вот таких результатов? Его детство, юность как проходило? В каких условиях он строил государство, строил отношения с другими народами?
Во-первых, должен сказать, что по детскому периоду, до юношескому периоду, главным источником для нас является Хайдарбек Гиничутлинский, который в 19 веке писал на основе воспоминаний его современников. То есть в 19 веке еще были люди, которые его знали, еще были на основе преданий он свой исторический труд писал, и на основе этого он обоснованно говорил о том, что еще его отец и даже его дед встали на престол, будучи еще несовершеннолетними, из-за преждевременной смерти своих отцов. Такая судьба постигла и непосредственно Умахана Великого. Он родился в 1761 году и уже в возрасте 13 лет осиротел, когда его отец Мухаммад Нуцал погиб в сражении около Шимахи, погиб в результате, коварного предательства Фатали Хана, когда он пригласил его на переговоры и во время переговоров предательски убил. И в 13 лет он осиротел и стал номинальным правителем. Но во многом, конечно, ему помогали и визири, и советники. В средних первую очередь можно назвать Бетсау Чупана, представитель Тухума Дайтилау, который после смерти Мухаммад Нуцала увел уцелевшее аварское войско из-под Шимахи и привел его в Хунзах.
Mm.
В песне даже он упоминается, как Аку Камилов Бетсов Чупан, совершенный разум слепой Чупан. По преданию он в старости ослеп, и поэтому он стал известен.
Он вроде и получался дедушкой знаменитого наиба имама Шамиля.
Да, он, насколько я помню, дедом, то ли прадедом. Сейчас на данный момент я сразу не могу вспомнить. Хриасулав, его сын тоже занимал как бы почетную должность при этом дворе. И сами этот род Дайтилял происходит от Дайтбега, 1600 года рождения, который был младшим братом аварского Нуцала, Манусала. А от него это как бы боковая ветвь, это тоже потомки Нуцалова, но лишившиеся непосредственно права на престол.
Угу. Ну вот человек остается в 13-летнем возрасте без отца, и как бы ему приходится брать руководство на себя. Вот какие были шаги? Хайдарбек Гиничутлинский вроде описывает как бы его залог.
Да, и успеха. Хайдарбек Гиничутлинский, и еще один как бы историк Мансур Гайдарбеков, который в начале 20 века тоже собрал много материала, они оба пишут, что он уже к 15 годам был не по возрасту мудрым и дальновидным человеком. И поскольку он был знаком и, вернее, был в родстве с многими представителями дагестанских феодальных фамилий, многих он посетил и под конец пришел к отцу Сурхайхана, Мухаммадхану, по-моему, Сурхайхана II, имеется в виду, Мухаммадхану, который приходился тоже ему родственником. И якобы последний его спросил, чем я могу тебе помочь, как младшего. По-моему, он ему даже племянником получается. Он сказал, в чем ты нуждаешься, чем я тебе могу помочь. Умахан якобы сказал, что ему прежде всего не хватает около себя преданных ему и, как бы так сказать, талантливых, мужественных людей. В чем ты нуждаешься? Он сказал, я нуждаюсь в людях, которые, как бы сказать, меня окружают. И тогда, говорит, Мухаммадхан дал ему три дорогих ружья, три хороших жеребца скаковых и сумму, как бы сказать, в 30 туманах, по-моему, это около 300 рублей, что ли, теми деньгами, серебром. И сказал ему, пригласи, говорит, наиболее влиятельных людей, устрой угощение и наиболее достойным людям раздай все эти подарки. И так он и поступил, пригласил наиболее влиятельных, наиболее, как бы сказать, уважаемых людей в горной части Авари, на горном Дагестане. Среди них, говорят, был и знаменитый Адалов, Мусал Адалов. И после угощения, после пира и как бы после того, как он раздал им подарки, ничего не требуя взамен, те сами спросили его, чем мы можем тебе быть полезными. Ну, он, опять же, он ответил, что ему ничего как бы от них не нужно, кроме того, что хорошего от них расположения. Но после этого постепенно, подобными шагами, он сумел завоевать расположение многих влиятельных людей, как бы сказать, завоевать популярность в народе своими шагами. И Хайдарбек Нечетлинский еще раз пишет, что несмотря на то, что как правителя государства у него была возможность и у него было право как бы казнить, единственного человека, которого он за всю жизнь казнил, был один человек, который как бы в отношениях с замужней женщиной позволил себе лишнее. Угу. То есть за всю 40-летнюю жизнь он по его приказу якобы был казнен только один человек.
Угу. Шаман Магомедович, вот внутреннее устройство государства, вот что собой представляло? Это какой тип управления тогда существовал?
Ну, сложно современным этим языком как бы сформулировать.
Но это, как я понял, какая-то конфедерация или федерация, да? Вот да. Из отдельных общин, которые
да.
имеют...
То есть такой формы восточной деспотии в Аварском царстве не было. То есть тех диких законов и порядков... как, например, в средневековой Европе или на Востоке, допустим, право первой ночи или таких подобных диких обычаев и близко не было. Более того, как я уже говорил, за всю жизнь он казнил только одного человека. И понимать аварское царство в свете традиционного восточного или феодального традиционного государства, это неправильно.
А почему мы не имеем права так понимать? Что особо было здесь в Дагестане,
что, во многом,
под эти рамки это не входило?
То, нет, почему же? Во-первых, у него, если касаться земельной собственности, он не имел права отчуждать земельную собственность. То есть было распространенное право частной и общественной собственности. Допустим, какое-то селение Батлаич имеет свою землю. Как было на Востоке или в Иране. Он, правитель, хозяин всей земли на подвластной ему территории. Он может по произволу отнять, по произволу подарить, что хочет делать.
А здесь, а что он, ему мешало?
Во-первых, законы мешали.
Свои же собственные законы?
Ну, отчасти свои, отчасти как бы законы.
Общевыработанные, да?
Да, выработанные законы. Если бы он такими вещами, во-первых, как бы сказать, по произволу занялся бы...
Не удержался бы на власти, да?
Конец его был бы незавидным. То есть власть правителей, во-первых, она ограничивалась законами, ограничивалась как бы влиянием отдельных общин, воеводств, скажем так, можно так его именно перевести, поскольку, например, гидатль. Все источники тоже пишут, несмотря на то, что как бы в советской историографии было принято сделать из них антагонизм гиперболизированный.
Между центральной властью и гидатлем, да?
Да, якобы был. Например, мы обнаружили в гидатле на родине Хочбара, Хотоде, над могильный памятник 18 века, посвященный знаменитому Хотодинцу, не знаменитому, я тут не прав, Хотодинцу, который погиб около Кубы в сражении, как указано там, рафидитами, будучи военачальником армии Умахана. То есть земляк Хочбара был военачальником в войске Умахана Великого. То есть, обратно возвращаясь к источникам, нужно для себя понять, что какого-то такого антагонизма между вольными обществами, воеводствами и центральной властью нуцалами не было. Были определенные, возможно, какие-то разночтения, но они легко решались, и даже если посмотреть...
Разночтения, как в любом обществе, в любом государстве.
В любом государстве. Но если посмотреть те же письма, у нас есть письма, например, Келебского общества, Гидатлинского, Тленсирухского, Карахского, многих других обществ, того же знаменитого военачальника Динга из Индии, который к отцу Умахана писал, обратно же отец Умахана ему в каких-то финансовых моментах помог решить вопрос уплаты диата, который из-за кровной мести в самом Тинди. То есть очень благожелательные письма, которые наполнены не восточным пиететом,
приторно-сладким восхвалением, да?
Да, приторно-сладким, а таким, скажем так, пахнущий аристодемократическое государство своего рода, как его назвали некоторые русские авторы начала 19 века. Аристодемократия.
Но это он
так
во многом благодаря потому, что как бы эта земля была заселена вольными людьми, вольными горцами. Поэтому как бы вот...
Да, это как бы сложный вопрос, который нуждается в подробном обосновании. Как бы, в принципе, отчасти тут в какой-то мере правы коммунисты, которые говорили, что бытие определяет сознание. Есть и другие причины, но в итоге мы имеем то, что имеем, что и при Умахане, и до него, конечно, были несколько селений, населенных в массе своими бывшими военнопленными. Но это были 3-4 максимум селения, и они составляли, по моим подсчетам, 1-1.5% населения.
Это военнопленными,
не являющимися дагестанцами, массе своей, или приглашенными, как бы сказать, наемными. Угу. Допустим, во время похода в Грузию он взял в плен около 400 греков, которые работали на серебряных рудниках и на серебряном производстве на границе современной Грузии и Армении, Гюмишхане, это современный Алаверди район. В советское время он тоже был центром металлургии. Он как бы захватил этих плен 400 рабочих и переселил их в Хунзах, и там организовал разработку серебряных рудников на границе сейчас Цумады и Шаройского района Чечни. Там у него были серебряные рудники на территории современного Шаройского района. Нужно сказать, что большая часть горной Чечни входила в состав Аварского нуцальства. И об этом есть и документы, и многие другие как бы исторические источники. И с привлечением этих рабочих, 400 греков, он организовал серебро-плавильное производство. И насколько мы можем судить по источникам, оно какое-то время работало довольно успешно.
Угу. Вот вы в своей книге, и не только вы, и всегда, как вы говорили, что влияние Умахана простиралось и за Кавказе. Вплоть до земель Персии и османов. Вот какое это было влияние? Это политическое, экономическое, культурное вообще? Что за влияние он имел и как это все происходило? И было ли такое влияние до прихода Умахана к власти? Или такой рывок был сделан только им?
До прихода Умахана к власти, еще во время его отца, конечно, за пределы Дагестана влияние Мухаммада Нусала распространялось. Прежде всего, это Чечня и Восточная Грузия, отчасти северо-западный Азербайджан, допустим, шекинские ханы прибегали к его покровительству. Они были под его, как бы сказать, протекторатом, и защищая как раз шекинских ханов, он совершил поход в Шемаху.
Где и погиб, да?
Да. Джарская республика всегда находилась в союзе с ним. И с 50-х годов, после двух походов в Картли-Кахетинское царство, с отцом Ираклия Теймуразом и далее с Ираклием был заключен мирный договор, согласно которому выплачивалась своего рода контрибуция. И взамен Умахан обязался, и он это соблюдал. До 1984 года конца недопущение походов и набегов на грузинские земли. И на самом деле он много
сделал. От кого как бы он должен был в первую очередь защищать?
В первую очередь, чтобы с территории Дагестана не было набегов. И взамен он, как бы по швейцарскому образцу, мы знаем, что швейцарцы до начала 20 века во многих дворах Европы служили в качестве гвардии. Точно так же аварцы, допустим, во многих феодальных владениях Закавказья, они служили в качестве гвардии и доверенных лиц. Допустим, мы знаем по документам, что карабахский хан Ибрагим хан, весь его дворец и его саму охраняли около 300 воинов, которые прислал ему на помощь Умахан, и которых он оплачивал щедро. И источники пишут, что несколько покушений они сорвали, и во многом вся его власть держалась на этой гвардии, которая была лично ему предана. И неоднократно дворцовые перевороты были предотвращены благодаря этому.
Какая военная мощь могла представить авария, допустим, чтобы защитить вот такие большие территории? Насколько это было возможно? Ну, или вот такая тактика войны тогда существовала? Чтобы...
Ну, дело в том, что в Картли-Кахетинском царстве и в большинстве других феодальных владений не существовало регулярной армии. И у них не было подготовленных профессиональных военных воинов, скажем так. Ираклий II попытался создать это как постоянное войско, называемое Мориге, но оно ему стоило больших денег. И в итоге, после смерти его зятя, по-моему, Давида Орбелиани, если я не ошибаюсь, этот проект был закрыт за его, как бы сказать, нерентабельностью.
Дороговизна, не оправдался, в общем, да?
Да, не оправдался, и взамен он приглашал из Дагестана с каждого общества по несколько десятков или по несколько человек, которые служили у него, собирали в том числе налоги и дань с Ереванского ханства, с других подчиненных Ираклию феодальных владений, допустим, анцухцы, карахцы, другие воины, которые у него служили в гвардии, помогали ему собирать налоги с негрузинского населения, входившего в состав Картли-Кахетинского царства.
Ираклий был самым успешным в истории грузинского царства.
Да, во многом можно сказать, что он собиратель восточно-грузинских земель. К сожалению, под конец своей жизни у него была трагическая, как бы сказать, участь. Многие труды его жизни оказались преданы забвению или растерял многие, как бы, свои достижения. Но все-таки это очень успешный, очень мужественный, что нужно подчеркнуть, неоднократно в личных сражениях победивший многих очень знаменитых военачальников, в том числе аварских. Допустим, знаменитый Малачи в 1744 году около реки Арагви, согласно его историографам, он личной схватке их победил, Малачи и Унцукульского, в сражении около Арагви.
А это Ираклий сам командовал?
Сам командовал, и более того, в личном поединке, согласно источникам грузинским, победил Малачи и Унцукульского. Далее нужно сказать, что Ибрагим хан Карабахский, Гянджинский хан, Ереванский, Нахичеванский, Кубинский и многие другие ханы за безопасность или же за защиту от внешних врагов вынуждены были уплачивать значительную, как бы сказать, данью это нельзя назвать, но определенные, как бы сказать,
контрибуцию за...
Своего рода контрибуцию, можно так выразиться, да.
За протекторат.
Да, своего рода протекторат. И с Ираклий II тоже, как бы, ему посылал транши за то, чтобы тот удерживал, в том числе неподчиненные напрямую Умахану, дагестанские общества от набегов на Грузию.
Угу. Вот в одном из походов, да, Кайдарбек Генич Утлинский упоминает то, что вот в одном из походов им пришлось принять 6 или 9 сражений. Это что за поход был? И вот и где это вот такой, как бы, такой известный поход проходил?
Ну, там несколько было известных походов. Наиболее известным, может быть, не самым длительным, но наиболее известным был поход 1784-1785 года. Он продлился чуть больше года. Они вышли из Хунзаха, прошли к Алазани, потом по Южной Грузии напали на серебряные рудники, разграбили их. Это произошло, должен сказать, после того, как был заключен, по-моему, Георгиевский договор, и Ираклий II отказался высылать эти транши. Более того, арестовал около 70 или 80 купцов.
А из Дагестана, да?
Да, из Хунзаха, там прямо в источнике указано. И попытался захватить Джарскую республику.
Это была ответная мера, да?
Да, конечно. Немотивированное нападение было бы нарушением условий мирного договора, который был между ними. В 1784 году, после Георгиевского, по-моему, договора, Георгиевский договор это был, был предпринят ряд недружественных шагов, акций. Это первое — прекращение выплаты этих траншей. Второе — нападение на Джарскую республику, неудачное. И третье — арест около 70 купцов из Хунзаха указано. Ну, из Хунзаха и окрестных пунктов это, скорее всего, было. Но в тексте указано, что из Хунзаха. Они были с товарами, арестовали и экспроприировали. Судьба самих купцов неизвестна. Может быть, даже их убили, не знаю точно. После этого, в конце 1984 года, по-моему, было принято решение. И в итоге тот поход привел к тому, что Умахан не разрушал селение, кстати. Мирное население в этом походе он непосредственно не разрушал, кроме трех крепостей, которые были им взяты. Естественно, там уже непосредственно мирное население пострадало и погибло, но при любых военных действиях мирное население гибнет. Ну, это законы военного времени, мы, к сожалению, ничего с этим не можем поделать. Главный его удар был направлен на серебряные рудники, которые давали около 70% всех доходов казны Катли-Кахтинского царства. То есть, фактически, этим ударом он подрывал экономическую мощь государства без значительных людских жертв. В то время как во время подобных войн в Средневековье в основном гибло мирное население, и походы преследовали прежде всего тактику выжженной земли, когда у оппонента, у врага мирное население под корень, как бы, истреблялось. В данном случае же поход был прежде всего и почти целиком только на серебряные рудники и еще одну крепость, которая примыкала к ней. После взятия этих рудников и крепостей он пришел Ахалцихе, Ахалцихский пашалык, который входил в состав, тогда входил в состав Османского государства. И для того, чтобы взять Тбилиси, он потребовал от них пушки. Но Османское государство испугалось, как бы сказать, возможных последствий и включения Российской империи в эту, как бы сказать, ситуацию, и отказалось, фактически не дало, не предоставило пушки, без которых...
А у них изначально какая-то договоренность,
да,
была, да?
Да, у них была договоренность, что османский султан в лице Ахалцихского паши предоставит пушки, благодаря которым он хотел захватить Тбилиси и принудить его обратно к тому же мирному договору, который был нарушен. Пушки он не предоставил, но тогда же западные эмиретинские князья, по-моему, Цулукидзе и еще кто-то, еще одна фамилия была, уговорили его напасть на союзную как бы, и Ираклию, и Меретинскому царю Соломону крепость в Ахане, где правил князь Абашидзе. В итоге они эту крепость взяли, захватили плен самого князя Евгена Абашидзе и двух его дочерей, на одной из которых женился сам Умахан. Это Дариджан Абашидзе, аварцы его звали Дарижа, ее вернее, и другая дочь была выдана замуж за Ибрагим хана. Потом он через Ереван, то есть через Армению, пришел в Карабах, потом Гянджу, потом в Нуху и далее через Джар вернулся в Хунзах. В итоге несколько сражений, которые принесли ему наибольшую славу и благодаря которым он приобрел влияние. В следующем году, там, в 86-87 году, его походы были в основном на восточные Закавказье, то есть благодаря этим походам он вынудил кубинского хана Фатали-хана принести, как бы сказать, покорность. И Ширван, и Бакинское ханство, то есть несколько ханств современного Азербайджана, практически всю его территорию, за исключением Талышского ханства, обязались ему уплачивать ежегодные своего рода дани.
По примеру Карлик-Ахтинского царства, вот такой же протекторат там тоже установился, да?
Тут чуть даже, как бы сказать, условия были
другие, да?
Да, несколько другими, более выгодными для Умахана. Ежегодно, допустим, тот же кубинский хан обязался ежегодно уплачивать 5000 рублей серебром, другие суммы, все это отражено как бы в источниках. После выхода этой книги в сентябре прошлого года я с коллегами поработал 2 недели в Центральном Российском государственном военно-историческом архиве, где в фонде Потемкина, ну, это известный граф, деятель, военно-политический, государственный деятель Российской империи, у которого с Умаханом сложились, что удивительно, довольно благоприятные взаимоотношения. Именно он после этого похода, в конце этого похода, лично от себя как бы из казны выделил около 10 тысяч рублей Умахану и уговорил Ираклия, чтобы он ежегодно тоже уплачивал ему несколько тысяч рублей, чтобы избежать последующих подобных походов. И между царицей, по-моему, Екатерина тогда была, и самим графом Потемкиным, с одной стороны, и Умаханом с другой стороны, завязалась довольно оживленная переписка, которая длилась до конца 18 века, и благодаря которой мы можем получить новые как бы, данные по истории Аварского царства и в целом истории Дагестана. В частности, там были еженедельные послания резидента Российской империи в Тифлисе, благодаря которым мы можем некоторые подробности военных походов, которые организовал Умахан, узнать, и некоторые другие детали. И сама переписка тоже есть, около 20 писем, переписки между царицей и Потемкиным, и Умаханом. То есть фактологическая база довольно обогатилась. Плюс к этому из архива Османской империи мы получили еще несколько десятков писем, которые касаются взаимоотношений Османской империи и Умахана. И складывается более полная картина, которая свидетельствует о том, что вопреки тому мнению, которое навязывалось советской историографии, Умахан не являлся ни подчиненным, ни каким-то наймитом османских султанов. Более того, между ними были довольно сложные иногда отношения. Как во время похода 1685 года, они даже несколько раз его, скажем так, подводили серьезно, нарушали условия договоренностей. Но в то же время, в целом, у них, конечно, были союзнические отношения. Своего рода, дело в том, что до падения Османской империи большинство феодальных владений и государств суннитского мира признавали османского султана халифом всех суннитов. В определенной мере это касается и Аварского царства, которые напрямую как бы своего вассального положения или протектората над ними не признавали, но в то же время какое-то уважительное отношение и признание авторитета османского султана, безусловно, присутствует.
Угу. Вот мы рассказали о Карта-Кахетинском царстве. Он как бы более таким, более доверенным его союзником выступал, как нам видно, да, Ибрагим хан. Это хан, Карабахский хан. Даже сестра Умахана была выдана за него замуж. Ихняя дочь впоследствии стала одной из жен персидского шаха. Да? Вот такой какой-то факт интересный я слышал.
Ну, в целом, приблизительно так, да. Дело в том, что Ибрагим хан, он был представителем племени Джованшир, который на равнинном Карабахе как бы кочевало это племя, и в середине 18 века они захватили власть в целом, даже в начале, в первой половине 18 века захватили власть над всем Карабахом и были правителями его. Между Умаханом и Ибрагим ханом, с Ибрагим Халил ханом, если быть полный, приводить полное его имя, сложились довольно близкие отношения, которые можно назвать протекторатом Умахана над Ибрагим ханом, потому что, во-первых, благодаря гвардии, присланной Умаханом, Ибрагим хан во многом держался у власти, и все-таки его положение было более подчиненным Умахану, нежели наоборот. Об этом свидетельствует и переписка, которая есть, допустим, и в фонде восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии. Есть и другие источники. Несколько трагическая, может быть, отчасти участь сестры Умахана Бахтики и знаменитая ее песня, которая, на мой взгляд, является прекрасным образцом аварской поэзии до XIX века. Ее великолепные образы, тот прекрасный язык певучий. Благодаря этой песне во многом стала Бахтика знаменитой. Это непосредственно, конечно, ее песня, во многом вызванная, как бы сказать, своего рода протестом, что ее выдают замуж в незнакомое место за незнакомого человека. Может быть, изначально ей неприятно у человека, ну, жизнь такая, у феодалов и правители, все, большинство браков, конечно, они были
по расчету. С политической точки зрения выгодный брак был, поэтому
да, как по расчету. Да, по расчету, естественно, да. И в итоге она ему родила двух сыновей и одну дочь. Первый сын довольно быстро скончался. Ну, быстро, я условно говорю, ну, без потомства. У второго было несколько детей, а дочка вышла замуж за одну из влиятельных представителей влиятельной ханской фамилии, и, по-моему, уже ее внучка уже вышла замуж за представителя
шахской династии
фамилии, да, уже ее внучка.
Вот подтверждение тому, что как бы Карабахское ханство было под протекторатом, вот один из визирей правой руки Умахана Алискандит, он как бы, я где-то читал, что сохранил его власть военным походом.
Да, Хайдарбек Нечутлинский пишет, что во многом как бы успех правления Умахана был обусловлен теми военачальниками, теми государственными деятелями, которые его окружали. Как бы советский девиз «кадр решает все» в данном случае тоже показал свою правомерность и обоснованность. Алисканди, отец имама Хамзата и
Тибиркади,
и многие другие как бы деятели были яркими, очень талантливыми и, что важно, принципиальными и верными ему людьми, верными присяге и долгу, условно говоря, присяге. И благодаря им во многом этот период истории аварского царства, согласно Максуду Аль-Ханову Аварскому, являлся золотым веком аварского царства. Буквально. А он так и говорит, что со смерти Умахана Великого померкло солнце над Аварией. И есть другие такие эпитеты, которые он применяет, которые свидетельствуют о том, что в воспоминаниях, как бы сказать, старожилов тот период был золотым веком истории Аварского царства. И золотым его делали, прежде всего, такие выдающиеся люди, как Алисканди, Дибиркади и многие другие представители. Допустим, тот же Дибиркади, он создал несколько словарей, очень много другой литературы, богатое научное наследие оставил, благодаря которому мы можем многие как бы факты из истории узнать и в то же время судить о развитии науки в то время.
Шамам Аганович, вам спасибо, что пришли к нам, нашли время. К сожалению, мы ограничены временем, обо всем рассказать мы не можем, поэтому я советую приобрести вашу книгу, прочитать, так как все там подетально рассказано, расписано. А на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Всех благ. Ассаламу алейкум.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.